делаем с вами практически то же самое. Я буду еще разъяснять, потому что все эти пассажи такие вот, которые я сейчас сделал. Вот, ну и потом можно всегда вопрошанием отслеживать вот те положения, которые оказываются немножко непонятными. Да? Вот. Ну вот что значит философия история является продолжением классической философии? Да, является, только на каком-то ином, то есть вот таком историческом базисе. Вот. И в этом смысле, что из себя представляет вопрос о бытии? Этот вопрос, он встал впервые в европейской традиции, в рамках именно греческого философства, не понимаем с вами, да? Именно оттуда пришло вот это вот, да, понимание того, что такое философия и сам термин философия. Ввиду именно того обстоятельства, что сама постановка вопроса именно была специфического характера, была совершена именно с позиции вот, древнегреческого философства. Всего этого обстоятельства именно сам термин философия, да, как греческий термин, как любовь к мудрости, да, он продолжает воспроизводиться. Вот. Что в Генгрисе понималось, какая специфика философского опрашивания была сформулирована древними греками, то Кур и продолжает нас преследовать в качестве тех, кто позволяет себе философствовать. Да? Вот. Философа интересует основание вещей. То есть, что стоит за тем или иным явлением, пытается понять причину этого или иного явления. Мы понимаем это с вами, да? То есть, иными словами, мы могли бы сказать, что, строго говоря, у философа лучше всего интересует, что такое добро и зло. Мы, в принципе, знаем.
Что за этим стоит?
Да. А что вызывает? Совершенно верно. Вот вы четко уловили в этот момент. Вот что интересует действительно философию. Не что это такое, а почему оно имеет место. Вот как так случилось, да, что человек оказывается в расколе между добром и злом? Да? Почему? По кому мы могли бы еще задать этот вопрос? Потому что это касается бытия самого человека. То есть, видите, философию стало интересовать не просто само содержание, а то, что его вызывает. Понимаете? Вот его бытие. А наш способ обращения уже с позиции философии и истории показывает, что то, откуда это исходит, имеет свои исторические корни. Да? Что то основание, да, то бытие, которое мы опрашиваем, то, из-за чего, то, почему, что-то имеет место. Да? Вот то, вот это как раз обращение к этой реалии показывает нам, что то, что вызывает нечто, не является самотождественным, не является неизменным, да, а постоянно изменяется. Да? И выступает в этой связи в качестве исторического бытия. Понятно, да? Ну, может быть, я несколько, видите, еще так вот непривычно для вас выражаюсь. Возможно, несколько так усложняю всю ситуацию, но она немного неизбежна. Вот это усложнение. Вот. Поэтому не бойтесь некоторых моментов непонимания. Это нормальное состояние нашего сознания. Если бы было все понятно, вы бы здесь не сидели, согласитесь. Не было бы нужды. Но зачем идти и слушать какой-то курс? Для зачета это просто, да? Или, очевидно, каким-то образом преобразовать свое сознание. В чем-то происходит, да? Поэтому, вот, если я так как-то сложновато в каких-то моментах буду выражаться, то, в общем, вот этого не будет. Я буду стараться пояснять, но потом всегда можно меня опрашивать, да, вот этот момент, и все ставить на свои места. Вот. То есть помните, еще раз повторяю, такой герменевтический момент, есть такая герменевтическая философия, как философия понимания. Она утверждает, что понимание основывается на непонимании. Поэтому это лишний стимул нашего движения, так вот, продвигаться вперед. Значит, вот слово «история». Да? Вот я сейчас только что, видите, отзывал философию, да, показывая или отчасти напоминая, скорее, да, вам, что это древнегреческий термин, и что за ним стояла особая спецификация вопрошания. Да? То есть вот какой-то опрос прямо. Слово «история» – это тоже греческого происхождения слово. Слово, которое также вошло и в нашу культурную память, в наш культурный обиход, в европейскую традицию, в нашу, грешным делом, русскую традицию, да? Вот, которая восприняла вот этот термин. И этот термин сразу имел соответствующее хождение, да? Такое двойное, по крайней мере. Ну, Владимир Даль насчитывает там до 5 значений этого слова. И согласитесь, мы в повседневности используем это слово. Это очень характерно, потому что вы уже, наверное, отчасти знаете, слышали, что современная философия, она проделала уже вот такие движения в сторону философии повседневности. То есть как бы из высоких кабинетных материи перешла в обыденный план, выяснив, что этот план не менее содержателен, чем любой какой-либо иной. Да? И философию можно находить не только в книгах Платона или Аристотеля, но и в нашей вот грешной повседневности, везде присутствует. И на то есть очень хорошая тема – история. Мы же встречаемся с вами, говорим, ой, я тебе расскажу сейчас историю, да? То есть, вот, и начинаем как бы повествовать о какой-либо ситуации, о каком-либо событии, согласитесь. Да? Вот, то есть вот для нас история – это некое событие. Это очень важный момент, что, да, и мы, соответственно, рассказываем об этом событии. И вот в этом двойном значении сразу же это слово и появилось. То есть есть некоторое событие, есть рассказ об этом событии. Да. Следовательно, слово «история» имеет характер собственно исторического бытия, то есть он был личный статус такой, событие, или это рассказ. Ну, а научный рассказ, то есть когда это вот какой-нибудь умный человек рассказывает, да, соответственно, наука. Да, то есть научный рассказ. То есть можно буквально перевести как наука. Что главное в истории, вот, в самом деле? Главное в истории – это некое присутствие или пребывание во времени. Это существование времени. Посмотрите, будьте внимательны, вот мы говорим, пребывать во времени, да? То есть вот в какой-то момент начинается лекция, в какой-то момент она должна закончиться, да? Это пребывание во времени. Но живет ли человек просто во времени, как любое другое существо? Выясняется, что человек живет не просто во времени, а он живет времени. Вот в феноменологии, таком философском направлении, вы будете отдельно еще на 4-м курсе отвечать, прям будет целый курс у вас, там терминологически выражается это таким странным несколько образом. Временица. Да, вот человек временица. Да? То есть не во времени существует, да, а живет временем. Как это понимать? то обстоятельство, что наша жизнь конечна, она была опять-таки увидена и это узрели уже древние. Есть определение у Гомера уже, он определяет человека, вы помните, конечно, как смертного. То есть человек – это существо смертное. Что значит смертное? То есть ему назначено какое-то конечное время. Да? Так это получается. То есть человеку дано некое конечное время. Следовательно, он живет под знаком конечного времени. Вот это вот пребывание под знаком конечного времени, оно ведь не случайно осмысливается по-особенному. Узнав о том, что вот, да, вот смерть рядом, она вообще всегда рядом. Согласитесь. Мы просто немножечко с вами вот чем-нибудь отвлекаемся.
Отдаляемся от нее.
Да, да. То есть вот как бы так шутовски пребываем в некотором таком состоянии незнания. Забываемся просто. А на самом деле она всегда рядом. В любой момент может настигнуть нас. И в отличие от других существ, вот, в частности, об этом как-то по-особенному писали многие философы. Да? И греки писали об этом. И писали в новое время, и замечательный Шопенгауэр, например, писал. Или один из вот крупнейших таких аналитиков современности, как Мартин Хайдеггер. Прямо этому посвящает бытие время свое, да? Ставя вопрос о том, что такое бытие, в чем смысл. Он открывает, что смысл этого времени еще не в просто в каком-то времени. Понимаете, над нами нависло какое-то такое наивное представление о физикалистском времени. Вот мы на уроках физики с вами в школе изучаем, что некоторый путник из пункта А отправился в пункт Б. Да? Вот такое-то расстояние, в течение какого времени, и задано какое-то уже есть. Да? Потом, значит, соответственно, пройдет за какое-то время, такой-то путь. Вот мы привыкли с вами время физикалистским образом осмысливать вот, как нечто простираемое в пространстве. Но время – это время самого человека. Вот о чем неуклонно повторяли философы в те или иные времена, что в веке, что в новое время, что в современности, понимаете, напоминали нам об этом. Что, зная о том, что есть смерть, время конечное, иными словами, человек начинает задумываться вообще, проектировать будущее. Да? Что надо сделать, что успеть сделать. Вот человек как грозно, значит, встал вопрос о болезни, как только страшный. Он сразу начинает думать, так, что надо успеть сделать. Ну, мы пока молодые с вами, правда, ведь согласитесь, такие вещи, они как-то не особенно бросаются в глаза. Но, в принципе, да, это то, что, в общем, неуклонно находится. И вы уже чувствуете. Специалисты, в общем, писали так, о том, что вот так вот живешь, живешь, не замечаешь. Вдруг раз человек, который рядом был с тобой все время, да, вот в дружеских каких-то отношениях взял, как бы, например, ну, укладывается в голове совершенно. Ну, как же, вот он только что живой, да, энергия, жизнь тут струилась, светилась, значит, проявлялась разными красками, и вдруг раз, ничего нет. Да. То есть вот, как это так вот случается, да? То есть очевидно, что вот этот вот вопрос, да, о конечном времени, он некогда вот встал перед философами, понимаете? В самой древности. Он встал, скажем, даже в целом перед человечеством, понимаете? Он встал, и он, очевидно, что во многом явился прародителем вот такого вопрошания философского. Вы понимаете, пока мы в жизни, мы о жизни не задаемся вопросом. Как только возникает небытие, сразу же, что такое бытие. Понимаете, вот перед греками так же встал такой вопрос. Наверняка, знаете, вот когда вдруг обрывается все, хочется задать вопрос, а тогда для чего есть вот это? Да? Даром да, вот, и Лейбниц, и Хайдеггер вот, так или иначе заново возвращаются к вопросу, почему есть бытие, а не небытие. То есть вот этот вопрос, почему есть все же жизнь, жизнь продолжается вопреки того, что в саму же жизнь встроена смерть.
Да. А планирование можно назвать сознанием конечности времени?
Конечно.
Ну, допустим, то, что вот есть люди, которые живут сегодняшним днем, ну, допустим, они встали, ну и будь то будет. А есть человек, который, грубо говоря, встает каждое утро и по минутам рассчитывает свой день. И не дай бог, что это не сделали в течение
вот времени. Вы как раз правильно и вот это слово планирование, оно откуда идет? Когда ты понимаешь, что время, да, оно конечно, вот у тебя столько-то времени. Да? Ты начинаешь думать, так, ага, надо, да, спланировать, проектировать еще, да, такой термин здесь возможен, он кладется сюда же. То есть мы начинаем сразу работать со временем. Вот любое существо, вот Мартин Бубер вспоминает там вот Бобриха, делают там, допустим, свою норку там, в плотинке, да, вот. Они делают это во времени, разумеется, да. Но у них нет вот этого ожидания. То есть они сядут так друг с другом, да, за чашечкой чайка, за чайку, да, и друг друга не скажут там, ну слушай, вот осталось-то немного еще. Нет, они будут так тихо, спокойно, методично пребывать во времени. А человек посадит цветок и ждет, когда он взрастет. Понимаете? И планирует совершенно верно различные роды деятельности. Да? То есть у него свое, то есть у нас с вами, иначе говоря, свое какое-то отношение к времени. И вот этот вопрос, он ясно, что тревожил вот время. Возник вот в какой-то момент, и несомненно, что должен был как бы произвести вот вопросы о философии. Но ведь и о религии тоже. Ведь посмотрите, если есть жизнь, да, а конечное время, вот оно, тебя торопит, а что там-то?
Там?
Да, да, да. Вот что там происходит? Вопрос сразу же возникает. Что там? Ад, рай или еще что? Какое место, где мне придется туго или наоборот, наконец я освобожусь от тягот? Нечто вот этого мира. Понимаете, то есть неизбежно возникает вопрос. Ровно потому, что есть конечность времени. Понимаете? То есть вот такое особое отношение человека вот к этому конечному времени, и сам вот этот экзистенциал, как сказал Хайдеггер, то есть вот нечто существенное, жизненное в качестве смерти, она может так потеснить человека, что он начинает задумываться и о жизни, и о смерти. Да? Причем мы же знаем с вами вот из истории, из археологии, из вот так, уже других наук, не только философии, да, о том, что человек вот это вот такое существо, которое всегда вот жило вот этим вопрошанием и по ту сторону. Что происходит по ту сторону? Самые ранние захоронения людей, с которыми мы вот имели дело, да, то есть я имею в виду человечество имело дело, имеет дело как раз, значит, вот, с захоронениями, где есть совершенно четкое представление о загробной жизни. Да? Поскольку само погребение, да, устраивается таким образом, что человека снащают всем, да, чтобы он ушел и в ином мире ни в чем не нуждался. Да? Или все самое необходимое, что вот его сопровождало в этой жизни, должно быть так. Да? Вот. Вот такое время оказывается в такой некоторой первичности, которая сразу задевает человека. И очевидно, что и древних греков оно задело. И оно каким-то образом выразилось и отлилось в самом понятии истории. Потому что история – это бытие во времени. Это бытие во времени, в изменчивости, в развитии. К этому надо добавить еще и другое еще, что человеку никогда не дал. Он никогда не дал полностью, да, вот, с тем набором необходимых ему для выживания качеств, в отличие вот от животного мира. Животный мир в этом смысле значительно более освещен. Человек, он принципиально обнаженным, что называется, да, вот оказывается заброшенным в плане. Современные антропологи о человеке говорят как вот именно как о некоторой такой незавершенной конструкции, которая не приспособлена, да, вот к этому миру. То есть он наг и гол, и вот именно это обстоятельство заставляет его копошиться и что-то делать. Потому что рыба, она приуготовлена к воде. Да, вот молекуль вышел и уже сразу же оказывается в родной как бы стихии. Еще несколько мгновений, совсем небольшое количество времени, он начинает активно уже проявлять такую вот жизнеспособность. А вот, что касается человека, ему приходится очень долго адаптироваться. А вот, Портман, один из таких известных, очень крупных антропологов, он говорит, что человек просто нормализованный недоносок. Приходит в этот мир, и он, в принципе, без опыта, без предварительной истории, что осуществиться человеку не представляется возможным. То есть ему нужно время, скажем, уже, да? Время вот в том наполнении, да, о котором мы сейчас говорим. Время его развития, время его становления. Все, начиная как бы наполнять таким вот образом время. Вот. Но когда мы говорим об истории, очевидно, что мы не просто говорим о времени развития. Да? Это время осуществления, это время самоутверждения человека, самовыражения. Да? Мы, впрочем, так и можем определить, что история – это самоосуществление, самовыражение человека во времени. Или самым тяжелым вовремя.
Самоутверждение.
Да. Самовыражение и самоутверждение. Вполне вот такие вещи. Вовремя. То есть история — это время, конечно таки, да, но это время, в котором человек способен осуществиться, развиться. Да. Утвердить. Ну, вот смотрите, мы каждый раз говорим об истории в данном случае, да, как такой фундаментальной характеристике человеческого бытия, а на перспективе времени. Да? Но ведь разве время существует без пространства? Время и пространство тоже связаны, как люди говорят. И время вот так просто пощупать невозможно. Но оно оставляет свои следы в пространстве. Вот. То есть, иными словами, когда мы говорим о самоутверждении человека во времени, это правильно. Но надо поставить вопрос о пространстве. В принципе, время – это то, что простирается в пространстве. Можно иначе сказать, что история – это событие, которое имеет место. Смотрите, история имеет место. То То есть самоутверждение во времени и вне места. То есть мы, в принципе, выразили полностью уже, да? То есть мы как бы, когда мы говорили о пребывании во времени, мы правильно говорили, но как только мы еще и договорили до конца, то и появилось и место, да? Поэтому, видите, вот, у нас же есть выражение такое в языке, да, иметь место. Мы вполне можем сказать, что да, история имеет место. Вот оно развивает до какого-то состояния, что-то, какие-то процессы, да, вот они обнаружились. То есть они во что-то выросли. То есть вот я развивался, да. Ну, допустим, я делал какие-то упражнения, и в результате я, значит, пришел вот к какому-то телу, да, допустим. Или я что-то выучил, да, и мое сознание расширилось. Вот. Хотелось бы на это надеяться, да? Вот. Но это неизбежно будет происходить, хотим мы того или нет. Гераклит по этому поводу очень хорошо говорил, что психии присущи самовозрастающим образом. То есть мы произрастаем, да, помимо вот нашего зачастую желания. Главное это, чтобы наши ушки слушали, воспринимали, вот, и наше сознание будет дальше произрастать. Для чего я вот по-особенному, вот видите, вроде бы вывел и сказал о каких-то очевидных вещах со временем, да? А может быть, не очень очевидно, да? Как бы прояснил. И той же раз я вернулся к месту, да? К пространственной стороне. Потому что и то, и другое имеет место, да? И вообще в любом процессе мы ведь так и говорим с вами. Зачастую, то во временных терминах, то в пространственных. Да? Вот смотри, я мог бы сказать, за время проведения лекции мы с вами поняли то-то, то-то. А я могу по-другому сказать, фактически то же самое. Если бы я сказал, в ходе данной лекции, уже пространственной, в ходе, да, данной лекции мы пришли к кому-то. Понимаете? Язык в этом смысле очень интересная вещь. Он связан с мышлением, да? И он связан с бытием, выражая наше бытие во всей своей полноте. Но зачастую делает это очень, так понимаете, как бы однобоко, да? Показывая то или иное явление с разных сторон. Тогда, когда мы больше прикладываемся, когда от нас что-то больше зависит, он показывает время. Когда же мы говорим больше как бы со стороны мира, то есть в онтологической категории, когда имеется, да, тогда больше мы пространственным образом говорим. У нас вот будет еще, там, дай Бог, курс по деловому общению, я буду вот еще рассказывать, как в русском языке такие хитрости. Вот. Вы же помните, в английском языке там невозможно сказать фразу «не время». Там временем просто говорится все. А в русском ничего подобного. В русском мы говорим как вечность. А следовательно, больше пространственные категории. Понимаете? Вот. То есть нам как бы безразлично. Вот, для отвлечения очень важно. Вот в этот момент ты говоришь. Что ты в этот момент делаешь? Ты в действии находишься, или ты завершил это действие? А нам безразлично. Мы в общем сразу так. Есть что-то или нет чего-то. Понимаете? То есть говорим вот таких более пространственным. Более пространственным. Или таким пространным образом, понимаете? В общем. И вот в этом смысле мы-то друг друга прекрасно понимаем. Да? А вот англичане, они зачастую нас просто не понимают, да? Что нас карают нас буквально за, вот такой, знаете, за небрежность какой-то ко времени, да? Что вот мы не настолько как бы точны вот в этом плане. Вот. Но это особенность вот, истории той или иной культуры. Истории того или иного места. Да. Так вот, история. История как самоутверждение во времени, история, которая имеет место. Это все история как событие и событие какой-то совместности. Это история какой-то социальности. То есть мы именно изучать будем в этом ракурсе историю. Это характеристика общественная, социальная. Мы понимаем с вами, что отдельного человека не бывает. Человек, он первоначально поделен пополам. На мужской пол и женский пол. Половинки. Человека вообще нет. Это языковая конструкция. Мы понимаем, что есть всегда мужчины и женщины. И, в общем, никому в голову не придет, в общем, мешать два этих явления. Потому что это два разных. Это два разных существа, вот, и вся драматургия, весь интерес жизни заключен именно в этом, что мы разные, правда? Были бы мы одинаковыми, кошмар был бы, просто потому что мне неинтересно. То есть вот, и вот это различие, которое здесь имеет место в социальности, да, оно крайне важно для того, чтобы как раз в этой трогательной драматургии развивалось, продолжало воспроизводиться человечество. Мы понимаем с вами, что здесь задается какая-то история. И понимаете, вот я для чего вот как бы я вот да, такой делаю реверанс в сторону Фауста. Мы потом будем с вами смотреть, будем выяснять, что, в общем, философия истории возникала как философия субъекта абсолютного в рамках немецкого философства, немецкого рационализма. И таким фундаментальным основоположником философии истории, уже как таковой.
Гегель. А? Как один из первых, кто... Да? Концепцию, ну, Гегель, насколько я помню.
Конечно, совершенно верно. Это Гегель. Вот. Поэтому, ну, это как бы как классическая такая формочка, которую вот сформулировали. И когда мы обращаемся к Гегелю, то мы говорим о, прежде всего, субъекте как о духе. Он христианский мыслитель, и для него, в общем, интересна духовная история. Но и он подал ее вот в таком некотором анонимном плане. Представьте себе, что вслед вот этому классическому пониманию приходит неоклассическое. Приходит, например, Стивен Кинг, Федор Достоевский. Это начало 19 века, уже 40-е годы. Приходят это философы и восстают против кельянской философии, да? Против такой масштабной общей духовной истории. И начинают смотреть, что история – это индивидуально, история – это связана с реальными телами людей, с мужчиной и женщиной. Начинают как бы анализировать вот эти вещи, то, что потом в дальнейшем современности вырастут уже в гендерные исследования. Гендер – это социально проектированный пол, да? Или формируемый пол, вот такое понимание пола. То есть философия истории первоначально, в своем классическом языке, возникала как философия истории вообще человека, да? Исторического субъекта, буквально. Потом стала принимать все более конкретные читания. Связанные в том числе и с различными полами. И отчасти нам необходимо будет, конечно, посмотреть вот на это обстоятельство. Вот. У нас будет возможность, ну, собственно, видите, курс-то небольшой, конечно, да. Но, по крайней мере, у нас будет возможность посмотреть, как сформировалось. Классическая философия истории, как затем возникает неоклассическая в философствовании Кьеркегора, философствовании Ницше, да? Как появляется вот такая более индивидуалистическая, более экзистенциально направленная философия. Философия, если сказать вот языком Кьеркегора, экзистенциального субъекта, субъекта уже существующего. А субъект существующий существует не только в качестве субъекта, но и, если хотите, субъективизм. Да? То есть мужчина и женщина, так сказать. У нас, видите, закрепилась научный термин, да, исключительно субъект. Да, то есть маскулинность, вот, которая давлеет в европейской истории, да, она отложила вот соответствующий отпечаток такой. И она во многом сейчас в современном философском уходе пытается быть различной. Понимать как раз, да, что мужчина и женщина, вот кто составляет существо исторического процесса, а не просто некоторые анонимные социальные субъекты. Вот. История, надо сказать, такой термин, очевидно, еще будет у нас мерцать тоже, историчность, историческое. А история – это явление конструируемое. Да? То есть человек – это деятельное существо. Нам нужно будет учитывать. Вот. Ну что значит деятельное существо? То есть созидающее, творящее, да? Уходящее в будущее.
У Гелена, да, первое это было?
У Гелена, да.
У Гелена.
А, Гелена, да, это вы антропологическое Гелена, как раз из таких задей. Совершенно верно, да. Вот. У нас не будет, видите, вот отдельного рассмотрения там. Ну, там, на курсе, потому что, да, вот антропологическая линия, я сейчас вот ее отзывал так вот, отчасти, то есть там немножко в моих соображениях звучал, в том числе и Эль был, и Макс Шеллер, и Леснер, да, и Кортманов, я вспомнил фактически кого-то именами, кого-то просто чисто концептуально, да, вот. Но дело-то в том, что философия истории, в ней есть как бы свой порядок теоретика, да, который пересекается с антропологией. Да? Вот. И, кстати, такой момент мы с вами обнаружим. Даже видите, вот, говоря немножко о началах, я это сделал уже сейчас. Хотя движение будет делаться как бы в отрыве от антропологии, что первоначально антология шла в разрыве с антропологией. Хотя сейчас стала проблема как раз вот этого объединения. Вот. Значит, в качестве также вот таких ведущих понятий, да, о чем мне сразу также хотелось сказать. Историю, ну, вы уже очевидно, что в плане философствования обратили внимание, что историю перестали рассматривать просто как прошлое. У нас, к сожалению, вот наше школьное образование, оно вот в этом смысле, да, вот нас ориентирует на прошлое. Спроси я вас, что такое вот история, как новая. Наверняка вы скажете, что это наука о прошлом. Нас так учились.
Наука изучающая прошлое.
Да, факты прошлого, да, события прошлого. То есть, как если бы, да, вот прошлое существовало бы само по себе. Или могло существовать в этом качестве. Но прошлое – это модус времени. Вот вернемся, да, возвернемся к нашему пониманию времени. Стало быть, прошлое без настоящего и будущего не существует. То есть мы живем вот в этом разворачивающемся процессе, который очень хитрый. Его нельзя понимать линейно. Нельзя просто, понимаете, вот, стрелочку времени ставить от нас. Мы часто так делаем. Потому что мы планируем, мы проектируем, существуем. И в известной степени это правильно. Но ведь заметьте, если мы слушаемся опять-таки в язык, мы говорим, наступит день. Это он своими ступнями шагнет навстречу нам. Да? То есть вектор времени развернут на нас. Это он значит, движется. Вот. А в прошлом мы говорим как об осуществленном времени. Да? А будущем как грядущий. Он грядет, он наступает. Понимаете как? То есть вот понимание того, что вот есть просто линейка такая, да, от прошлого к настоящему и будущему, неверное толкование, конечно. Человек, он по-особенному, вот сама история, да, исторкаться, подвижным, да, подвижность пройдет. Да, то есть вот такое торкание во времени. Собственно, упомянутая мной работа Хайдеггера «Бытие и время», она как раз об этом, что человек разрывает вот эту симметрию между прошлым и будущим, находя то обстоятельство, что между прошлым и будущим существует не какая-то простая линейная связь. Мы есть свое прошлое, но изъято из будущего. Не будем торопиться прояснять этот аспект. К ним еще вернемся. У нас будет еще возможность, да, говорить вот эти вот вещи. Но это как раз говорит о том,